В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Строительство порта в Инкермане может навредить природе, заявили экологи. В Крыму уже 16 подтвержденных случаев кори. И в Симферополе представлен проект мусороперерабатывающего завода. Сейчас подробности. Строительство порта по перевалке песка, щебня и цемента в Инкермане может навредить окружающей среде. К такому выводу пришли экологи Севастопольской организации «Природный патруль», сообщает корреспондент «Крым Реали». По словам эколога Вячеслава Хатунцева, для такого проекта не подойдет голая инкерманская бухта, не оборудованная причалами. Чтобы порт по перевалке сыпучих грузов не нанес урон природе, следует построить капитальное сооружение для фильтрации, очистки стоков и использовать песколовы. Всего этого нет в документации проекта. Экологи утверждают, что содержание нефтепродуктов, ртути, металла, мазута на дне значительно превышает норму, а запуск крупного предприятия по перевалке лишь усилит экологическую нагрузку. В украинских портах Бердянска и Мариуполя заявили, что Крымский мост остановил развитие бизнеса морских перевозок. Об этом говорится в сюжете корреспондентов телепроекта «Крым Реали». По словам начальника коммерческой службы Мариупольского порта Игоря Барского, мост отрезал их от рынков сбыта, усложнив условия прохождения больших грузовых судов океанического класса.
Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Корея, Южная Корея, Малайзия. Это направление американское. Сами Соединенные Штаты, Гондурас, Мексика. Вот все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах.
Кроме того, по его словам, работать в Азовском море стало рискованно из-за войны на Донбассе. Крымский мост обещают ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. Украина призывает международных партнеров под давлением санкций остановить это строительство. В Симферополе представили проект мусороперерабатывающего завода, который предлагается построить в микрорайоне Каменка. О проекте рассказал заместитель генерального директора компании-инвестора «Экопром Крым» Максим Копейкин. По его словам, необходимо собрать тело полигона, это усеченная пирамида, и укрыть многослойными мембранами, а также организовать отвод и утилизацию свалочного газа и организовать систему ливневой канализации. Копейкин сказал, что завод будет работать только с отходами Симферополя. Чиновник подчеркнул, что после строительства завода тариф на вывоз мусора в городе не увеличится. В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и 5 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца этого года. Сейчас в Крыму находится 28 полигонов ТБО, из которых могут работать лишь 9. На полуострове врачи зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев кори. Обнаружили их в Симферополе, Евпатории и Сакском районе полуострова. Корью заболели непривитые против нозологии люди, сообщает ряд крымских СМИ. В то же время в Киеве врачи зафиксировали вспышку этого заболевания. За первые две недели в столице 87 больных, из которых 66 детей. В киевской специализированной школе номер 85 у 70 нет справок о прививке от кори. 30 родителей написали заявление об отказе от них, сказала директор школы Татьяна Федунова.
З одного боку, вони ризикують здоров'ям своїх дітей, а з другого боку, ми ризикуємо здоров'ям дітей оточуючих, ризикуємо здоров'я вчителів, батьків. Це велика шкільна громада.
В Роспотребнадзоре аннексированного полуострова утверждают, что эпидемии этого заболевания в Крыму нет и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. В Керчи чиновники обсудили работу спасателей во время крещенских купаний, которые пройдут на городской набережной. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города, сотрудники МЧС призывают керчан купаться только в специально оборудованных местах, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. 19 января в Керчи после службы в храмах в 10 часов стартует крестный ход от собора Иоанна Предтечи к городской набережной, где пройдет обряд освящения воды. После этого желающие смогут окунуться в море. Сегодня в Крыму днем около минус 4-6 градусов, облачно и метель прогнозируют синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 2-5 и также ожидается снег. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, присоединившихся к нашей волне. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10, если вы находитесь на полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. Кроме того, круглосуточно актуальные последние новости и события можете слушать, если настроите свои приемники на частоту 105.9 FM. Кроме того, напомню наши традиционные номера телефонов, по которым вы можете звонить и задавать вопросы в прямом эфире радио «Крым Реали». Если вы находитесь на полуострове, набирайте номер телефона 8 810 06 926. Если вы на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Ну и кроме того, свои вопросы и комментарии можете оставлять под наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Самые лучшие вопросы адресуем нашим гостям.
Тема дня.
Ну, сегодня мы поговорим об упрощенной системе получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года. Именно с такой инициативой в Совете Федерации не так давно выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Для чего российские власти планируют упростить эту процедуру? И в чем заключается система получения документов? Какие международные конвенции нарушает Россия, предлагая крымчанам эту упрощенную форму получения гражданства? Все эти вопросы мы обсудим в ближайшие 25 минут. Но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Упростить процедуру получения российского гражданства для жителей аннексированного полуострова. С таким предложением выступил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, упрощенная процедура должна распространяться на тех крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года.
Те крымчане, которые вернулись уже после 18 марта, они столкнулись с определенными сложностями. Да, у них фактически тоже есть возможность получения гражданства по упрощенному варианту, с учетом того, что они носители всех крымчан русского языка, но при этом довольно длинный путь для этого надо пройти. Это надо получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, и только потом гражданство.
Цеков добавил, его инициативу уже поддержали в Госдуме, а именно экспертный совет при фракции «Единая Россия». Соответствующий законопроект будет подан в феврале 18-го. Кроме того, Цеков предложил отменить трудовые патенты для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые хотят работать в России. Ранее российский омбудсмен Татьяна Москаль заявляла, всех граждан, которые стоят в очереди на российский паспорт, будут тщательно проверять. При этом Москалькова отметила, она будет выступать за так называемую паспортную амнистию. Но только в случае, если дело касается технических нарушений выдачи паспорта.
Я слышала о том, что были злоупотребления, за которые сотрудники ФМС были осуждены за выдачу незаконных паспортов. Буду разбираться и с этой ситуацией. Она комплексна по одним данным. Это 4000 граждан, которые были лишены этих паспортов. По другим данным, 2 нужно провести реестр.
При наличии всех необходимых документов претендовать на получение российского гражданства крымчане смогут только через 6 лет. Москалькова заявила, это несправедливо по отношению к людям. По ее словам, после аннексии все больше жителей Украины хотят жить в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим об упрощенной системе получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года. И с нами на связи Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Здравствуйте, Александра Викторовна.
Доброе утро.
Насколько реально, по вашему мнению, упростить вот эту процедуру получения российского гражданства?
Дело в том, что предложение, которое прозвучало от Сергея Цекова, оно и основано, во-первых, на том, что многие жители Крыма, которые там жили постоянно, имели там родились, как бы, ну, в общем, жили постоянно, и по каким-то своим жизненным обстоятельствам выехали до марта 2014 года, другие страны, там, на территории Украины, учиться, работать. Причем выезжали они, не предполагая, что не смогут вернуться уже в свой дом в том же статусе, в каком они выезжали. А сейчас, когда изменился статус Крыма, когда он по воле жителей Крыма вернулся в Россию, они хотят вернуться в Крым и стать, как другие крымчане, гражданами России. Вот о них как раз и Сергей Цеков и выступил в поддержку их требований и требований и намерений.
А как список этих крымчан будет определяться? Собственно, здесь главным будет прописка? Но если вы говорите, что вот они уехали
здесь,
давно...
То здесь есть... это будет факт, установленный, по-видимому, в суде, как юридически значимый факт постоянного их проживания на территории Крыма. И если этот факт будет установлен, и будет установлена как бы такая уважительная причина, по которой они покинули Крым, то возможно, что эта причина будет как бы учтена, и люди попадут под действие, ну, уже как бы той же самой нормы, по которой получили гражданство граждане, которые жили в Крыму на момент 18 февраля. Мне кажется, это, в принципе, справедливое и обоснованное намерение сенатора внести поправки в законодательство.
А инициатива Цекова, на ваш взгляд, это вот часть паспортной амнистии, так называемой?
Когда вы говорите так называемой паспортной амнистии, я не понимаю, что это такое. Что такое паспортная амнистия? Если я просто не понимаю, о чем идет речь. Цеков выразил намерение подать соответствующую коррекцию законодательства, которое учтет намерение жителей Крыма, покинувших территорию как бы до 18 февраля 2014 года, но ранее проживавших постоянно в Крыму.
А насколько вот
что
это...
такое паспортная амнистия? Я не знаю, о чем идет речь. О какой паспортной амнистии идет речь?
Ну, получение паспортов российских большим количеством крымчан или граждан других государств.
Что значит паспорта российские? То есть паспорта выдаются гражданам. Принятие в гражданство крымчан, которые жили на момент заключения договора о вхождении Крыма в Россию, то есть по режиму оптации, это вполне законная, предусмотренная договором процедура.
Но при этом для этого крымчанину все равно в суде нужно будет доказать факт своего пребывания в Крыму в определенное количество времени. Вы говорите, постоянное проживание. Насколько вот, о каких временных сроках идет речь? Год прожил человек в Крыму, имеет право претендовать на получение российского паспорта. Пару месяцев приезжал к родственникам, имеет право претендовать на получение паспорта.
Знаете, дело в том, что я думаю, что если он приезжал в отпуск, а не проживал, постоянное проживание – это проживание, по-видимому, работа или учеба, или там с детства проживание. Но, по крайней мере, есть вполне разумные представления о том, что такое постоянное проживание. Это не приезд в отпуск, конечно. Мы знаем, и вот у нас в институт приходили и приходят письма от тех людей, которые выехали на лечение за рубеж, которые не успели, просто меняли квартиру, выписались со старой квартиры и не успели до 18 марта оформить документы на новую квартиру. А, соответственно, хотя факт реального их постоянного проживания, он есть, его можно вполне в суде обоснованно доказать. Поэтому они попадают под понимание постоянного проживания. Но самым простейшим образом миграционные службы оценивают факт постоянного проживания наличием регистрации по месту проживания. Вот в России есть регистрация по месту пребывания и проживания. На Украине, которой принадлежал Крым до, значит, февраля 2014 года, такого деления не было. Была прописка. Она, ну, то есть вот это не, как бы вот, не соответствие формулировок по поводу понимания регистрации, она приводит многих людей, привела к тому, что они не могут по оптации, по режиму оптации получить гражданство России. Вот как раз Сергей Цеков, который, по-видимому, более, поскольку он сенатор от Крыма, более всего получает подобных обращений, и инициировал и объявил о необходимости такой коррекции. Мне кажется, эта коррекция вполне имеет место быть, но, конечно, человек должен быть должен будет при этом предоставить доказательства того, что он проживал в Крыму постоянно.
Спасибо вам большое.
Хотя и не имеет регистрации, может быть, формальной регистрации.
Понятно. Спасибо вам большое. Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, была с нами на прямой связи. И я напомню, что вот мы говорим сейчас об упрощенной системе получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года. С такой инициативой в Совете Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. И, по его словам, законопроект рассмотрят в феврале 2018 года. И вот насколько эта процедура может быть принудительной, этот вопрос мы адресуем Дарье Свиридовой, юристу Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
А как вы оцениваете вот такую инициативу Цекова?
Ну, скажем так, в первую очередь, прежде чем оценивать эту инициативу, наверное, стоило бы посмотреть на нее, пока кроме комментария в СМИ, как я понимаю, ничего, по сути, такой инициативы
пока
нет.
Да.
То есть никакого законопроекта зарегистрированного, по сути которого можно было бы давать комментарии, нет. Поэтому сложно комментировать очередную, ну, не очень понятный, как по мне, месседж от так называемого представителя власти Крыма. Это первый момент. Второй момент. Мне не очень понятно, что имеется в виду господином Цековым, когда он говорит о возвращающихся крымчанах. То есть о каких лицах идет речь. Если речь о жителях Украины, у которых была регистрация на территории Крымского полуострова, я бы просто напомнила ему, что в силу их закона, так называемого федерального конституционного закона номер 6, все лица, которые имели регистрацию на территории Крыма на момент оккупации, фактически принудительно признавались гражданами Российской Федерации. И по большому счету таким гражданам Украины для того, чтобы вернуться и жить на территории Крыма дальше, пока он находится под контролем РФ, ну, не составляет труда получить паспорт Российской Федерации. Если же они там проживали, но не имели регистрации, могут через суд подтвердить факт своего там проживания, а вот как мне кажется, комментировал предыдущий спикер, то, в принципе, для этого тоже не нужна никакая специально обращенная процедура. Насколько известно, за эти годы, за эти три года масса людей через суды установила факты своего там проживания постоянного, на основании чего в дальнейшем получила паспорта Российской Федерации. Но тут, как бы, на самом деле ключевой вопрос, как по мне, немножко в другой плоскости, в плоскости вообще соблюдения Российской Федерации, а точнее не соблюдения норм международного гуманитарного права, международного права прав человека. На самом деле, зачем, в принципе, крымчанам, да, или жителям, гражданам Украины, которые живут в Крыму сегодня или возвращаются туда после какого-то долгого отсутствия там, необходим вообще паспорт Российской Федерации. И, видимо, почему вообще такая инициатива возникла, в связи с некой социальной напряженностью на полуострове.
И приближающимися выборами, возможно.
Да, и приближающимися выборами, и задачей, которую, видимо, поставили руководству Крыма для снятия любых форм социальной напряженности перед выборами. Но это, безусловно, связано с тем, что фактически наличие такого паспорта, оно порождает возможность, а отсутствие такого паспорта невозможность, соответственно, реализации ряда прав крымчанами или жителями, гражданами Украины на территории Крыма. Это связано с тем, что, безусловно, фактически Например, отсутствие такого документа сделало жителей Крыма фактически иностранцами у себя дома. И тут большой вопрос, на самом деле, ситуация такая, выбора без выбора. И получение паспорта ставит некую зависимость и уязвимость жителей Крыма, потому что, ну, это фактическое присягание на верность стране-агрессору, да, определенные риски, связанные с тем, что там в армии служить надо, и обязательств ряд возникает перед Российской Федерацией, и риски привлечения к уголовной ответственности за такую, за такие правонарушения, как государственная измена, например. Но и отсутствие его порождает массу проблем. Ну, в первую очередь, они, конечно, связаны, вот первое, что приходит на ум, это проблемы, связанные с распространением России на территорию Крыма миграционного законодательства России. То есть, как я уже говорила, по большому счету, в отсутствие паспорта России жители Крыма становятся иностранцами на своей территории, а значит, в отношении них действуют ограничения по времени проживания на этой территории. А значит, любой такой гражданин, фактически гражданин Украины, без этого навязанного гражданства России, фактически может быть выдворен в любой момент с этой территории, либо ограничен в праве на проживание там. Ну, вот это просто один из примеров. И просто для статьи, для такого подтверждения неголословности, да, таких рисков, могу сказать, что вот мы с коллегами анализировали реестры судебных решений России, да, какие возможны ответственности, возможные за нарушение правил проживания, да, миграционного законодательства российского в Крыму. Это штрафы и выдворение принудительное. Так вот, таких дел за годы оккупации было рассмотрено больше 6000. И среди этих тысяч дел есть сотни решений о выдворении наших граждан фактически с территории их постоянного проживания за так называемое нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. А я напомню, что согласно норме международного гуманитарного права, а именно положение статьи 49 Женевской конвенции, положение статьи 3 протокола 4 Европейской конвенции по защите прав человека, любое выдворение, любая незаконная депортация граждан с территории их государства, а фактически граждан Украины выдворяют с территории их государства, выдворяя с территории Крыма по любым направлениям, является нарушением прав человека грубым. Нарушение и фактически может быть и составом уголовного преступления в понимании Римского статута, да, и военным преступлением. То есть,
Дарья, одно маленькое уточнение. На этих людей, получивших вот паспорта вот по этой новой системе, если она, конечно, будет принята, да, этот законопроект, будет распространяться часть 4 статьи 5 закона Украины вот про обеспечение прав и свобод граждан на временно оккупированной территории? То есть Украина не признает гражданство России в любом случае, да, принудительно, либо не
принудительно? Безусловно. Я тут могу с полной уверенностью говорить, что все граждане Украины, которые вынужденно получали или принудительно получали фактически, а даже если они писали заявление на получение, да, я напоминаю, что фактически это является принудительным получением, потому что у них был выбор без выбора, да, как я уже говорила. И в силу действующего на сегодня законодательства Украины, любое получение гражданства на территории Крыма, гражданства Российской Федерации, не признается Украиной. Поэтому с точки зрения Украины, безусловно, все эти граждане будут оставаться гражданами Украины, и то навязанное им гражданство Российской Федерации или полученное ими вынужденно не будет признаваться Украиной.
Спасибо большое. Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека, была на прямой связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим через секунду.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии» продолжает прямой эфир. Сегодня говорим об упрощенной системе получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года. С такой инициативой выступил так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков. У Евгения Магды, исполнительного директора Украинского института мировой политики, спросим, является ли вот этот вопрос включением в повестку дня перед грядущими президентскими выборами. Здравствуйте, Евгений.
Доброго ранку. Я думаю, що ні, оскільки все ж таки президентські вибори в Росії так зациклені на даті силового приєднання Криму, його оформлення власне, 18 березня. Я думаю, тут трохи глибша ситуація. Ну, по-перше, треба згадати персону самого пана Цекова, яка нашим слухачам добре відома, який, ну, такий, знаєте, кондовий проросійський політик. По-друге, це прагнення Росії за будь-яку ціну довести, що Україна є failed state, тобто державою, що не відбулась. І, відповідно, в такий спосіб пропонується, ну, навіть тим людям, які вже не живуть на території Кримського півострова, кидати все і, задрав штани, біжать за комсомолом, тобто отримувати російське громадянство в такий спосіб. Ну і, звісно, Російська Федерація, безумовно, зацікавлена у зміні на користь лояльних собі громадян співвідношення сил, співвідношення виборців в Криму, тому що все ж таки, чи інакше, але навіть окремі помірковані російські політики говорять про те, щоб там колись, можливо, провести референдум, тощо. Тобто це така достатньо широка ініціатива, але вона повністю лежить в річищі російської політики щодо Криму.
А чи порушує Росія міжнародні конвенції таким законопроектом, якщо він буде, звісно?
Ну, ви знаєте, минулого тижня міністр закордонних справ Румунії Теодор Малешкану в Чернівецькій області заявив, що, мовляв, немає нічого такого в тому, щоб роздавати свої паспорта на території іншої держави. Тому, плюс, якщо ми згадаємо ту прес-конференцію Лаврова, яка була вчора, то я думаю, що Росія так точно не думає. Вона взагалі не зважає на норми міжнародного права. І... тобто для неї це взагалі, знаєте, абсолютно нормальна з точки зору Кремля річ.
А наскільки для Росії цінна, да, і цікава оця ініціатива, да, для того, щоб, ну, кримчан побільше отримали паспорт громадянина Росії? Наскільки це символічно, можливо?
Ну, я думаю, що навіть якщо одна людина погодиться приїхати з материкової України, відмовитись від українського громадянства і приїхати в Крим і там отримати російське, про це російські медіа теж розкажуть, бо це теж елемент гібридної війни Росії проти України.
Ну і наскільки ми знаємо таких...
Ми живемо в світі, де важливі навіть не події, які відбуваються, а події, про які широко говорять. Тому це теж медійна складова в цьому контексті, вона також дуже вагома.
Ну і ми знаємо, що таких випадків ще не було, і навряд чи буде, напевно.
Ну, це варто, ну, знаєте, напевне сказати складно, тому що все-таки українське суспільство є достатньо різнобарвним, і знайти одного, чи двох, чи трьох, чи десяток бажаючих, я думаю, можна. Але сказати, що буде масовий відтік наших громадян з української території на окуповану Росією українську територію, я не ризикну.
Тобто можна говорити, що от цей випадок – це така дегімітизація анексії, піар-акція своєрідна, так?
Ну, звичайно. Тобто Росія, і про це свідчить заяви Путіна про готовність передавати українські судна і військову техніку, вона намагається імітувати входження проблеми Криму в цивілізоване річище. Тобто, мовляв, от 4 роки пройшло вже після так званого референдуму, то давайте якось шукати спільну мову, давайте будемо щось робити. Але, я думаю, будучи і нові ініціативи на цю тему.
Спасибо большое. Спасибо. Евгений Макда, исполнительный директор Украинского института мировой политики, был на связи со студией радиостанции «Крым Реалии». Ну а мы продолжим после выпуска новостей.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым из-за санкций. Севастопольцам предлагают добровольно сдать отпечатки пальцев. Папа Франциск заявил, что мир на пороге ядерной войны. Сейчас подробнее. Финская компания «Вертсили» отказывалась поставлять генераторы для аварийно-спасательного судна, которое строят на Крымской судостроительной верфи. Об этом сообщает российская РБК со ссылкой на представителя компании. По информации агентства, от поставок оборудования для строящегося судна отказались уже несколько компаний. Бизнесмены тщательно рассмотрели контракт и решили, что он не соответствует санкционному режиму. При этом «Вертсили» отметили, что компания давно сотрудничает с Россией и собирается продолжить с ней работать, но в рамках действующих правил. Отказ от поставок приведет к переносу срока сдачи. В Симферополе представили проект мусороперерабатывающего завода, который предлагается построить в микрорайоне Каменка. По словам представителя компании-инвестора «Капром Крым» Максима Копейкина, завод будет работать только с отходами крымской столицы. Подконтрольный Кремлю глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выразил сомнения в безопасности проекта.
Не станет ли воплощение этого проекта очередной горячей точкой или точкой напряжения в городе? Не коснется ли реализация этого проекта прав людей на спокойную жизнь?
По мнению подрядчика, жизнь граждан нарушена не будет, и после строительства завода тариф на вывоз мусора в городе не увеличится. Российская полиция в Севастополе предлагает жителям города добровольно сдать отпечатки пальцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там добавили, что дактилоскопическая информация помогает правоохранителям в случае, когда граждане теряют память или становятся жертвами несчастных случаев. В сообщении также указано, что процедура проводится по письменному заявлению и бесплатно, с соблюдением всех прав и свобод граждан. Папа Римский Франциск считает, что мир находится на грани ядерной войны и отмечает, что такая ситуация его пугает. Об этом глава Римской католической церкви заявил на пути в Южную Америку. Перед этим Франциск раздал журналистам фотографию 1945 года, снятую в Нагасаки. На фото изображен мальчик, который несет на себе мертвого брата после удара ядерной бомбы. По словам папы, он подписал фото «Плод войны». Накануне жители американского штата Гавайи получили уведомление о необходимости бежать в укрытие из-за баллистических ракет. После власти штата сообщили, что оповещение было ошибочным. Сегодня в Крыму, по прогнозам, днем около минус 4-6, облачно, местами снег. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 2-5. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Традиционно напоминаю частоты, на которых вы можете нас слушать. На средних волнах это частота 549 кГц, 8.35 и в 13.10 на полуострове слушайте нас, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Кроме того, если вы настроите свои приемники на частоту 105.9, можете слышать нас круглосуточно. Ну и напомню, телефоны прямые нашей студии. Если вы находитесь на территории Крыма, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте 044 490 29 05, задавайте свои вопросы и высказывайте свое мнение.
Тема дня.
И тема дня, мы поговорим о том, что происходит с Крымским академическим театром кукол в Симферополе. Я напомню, что вчера начался демонтаж и работы по разбору старого здания театра кукол. Мы поговорим о том, что происходит с академическим театром кукол, почему подконтрольные России власти полуострова решили снести здание театра, а не реконструировать его, ну и почему крымские заказы в последнее время на строительство дают российским подрядчикам. Все это мы обсудим в ближайшее время, ну, после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Словно огоньки на елке. Сияет твоя улыбка, улыбка в нашем театре. С Новым годом!
Это видеопоздравление Крымский академический театр записал чуть больше 2 недель назад. А уже 15 января в аннексированном Симферополе началась подготовка к сносу 78-летнего дома театра. Демонтировать его полностью планируют за 40 дней. В этом здании театр впервые начал ставить спектакли после войны. На 10-ю годовщину независимости Украины тут прошел международный фестиваль театра кукол. На месте старого здания обещают построить новое, по современным стандартам для объектов подобного рода. Проект осуществляется в рамках так называемой федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Подконтрольные Кремлю крымские власти объясняют, что основная цель – расширение творческих возможностей театра и создание более комфортных условий для посетителей. В декабре 2017-го конкурс на строительство здания Центра детского театрального искусства выиграла компания-подрядчик «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ответственным исполнителем по проекту строительства выступает подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма. На сайте ведомства указано, нынешнее здание театра находится в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации. Проект нового объекта уже вызвал общественный резонанс. Дети и их родители переживают, что останутся без театральных представлений. Эксперты отмечают, фасад здания мало напоминает образ детского кукольного театра. Кроме того, не были проведены общественные обсуждения касательно внешнего вида фасада и вопросов по планировке и размещению. Реализация объекта нового театра началась еще в декабре 2016 года. Тогда на Российском градостроительном совете был представлен проект строительства. В новом здании обещают сделать функциональные помещения для занятий с детьми театральным искусством, а также 2 зала. Большой на 300 мест и малый на 100.
Крым в центре внимания.
В прямом эфире радио «Крым Реалии» говорим о сносе бывшего здания театра кукол в Симферополе. И новый театр кукол обойдется почти в 1 миллиард рублей. Обещают построить 5-этажный Крымский государственный центр так называемого детского театрального искусства в центре Симферополя. А я напомню, как наши коллеги говорили в сюжете, тендер на строительство выиграла фирма «Меандр», которая российская питерская фирма, которая принадлежит Елене Завадской. По данным «Спарк Интерфакса», с 2013 по 2017 год компания заключила 89 госконтрактов на почти 3 миллиарда рублей. Практически все это бюджетные подряды. И вот перед эфиром мы связались с представителем компании Санкт-Петербурга «Меандр» в Крыму Михаилом Шиловским. Мы расспросили его о необходимости сноса здания и о том, каким будет новый проект. Давайте послушаем.
Значит, в плановом порядке намечается демонтажная работа, которая будет производиться в январе-феврале месяце, после чего непосредственно начнется само строительство этого замечательного заведения, которое будет включать в себя 2 зала, репетиционные, оснащение оборудованием театральным будет очень-очень серьезным и, в общем-то, так скажем, последние те театральные все туры, они будут там реализованы. Значит, то здание, которое сейчас находится там, это здание в аварийном состоянии. Значит, если там посмотреть то, что творится внутри, то это нагромождение каких-то сараек одноэтажных, которые пытались приспособить под цеха, столярные, там, бутафос и так далее. То есть в плане моральном, все, что там было до этого, не выдерживает никакой критики. Есть такое понятие, как моральный износ. Кроме того, что есть еще понятие физический износ. Это аварийность этого здания. То, что оно внешне выглядит вот так вот замечательно, с колоннами, такой вот классическом стиле здания, это все хорошо и замечательно, что поддерживали это здание в хорошем состоянии снаружи, но все, что там внутри, это все очень-очень плохо. Естественно, да, это все будет сноситься, будет строиться новое здание, отвечающее всем последним требованиям. Оно будет кардинально новым. Оно будет очень красивым.
Представитель компании Санкт-Петербурга «Меандр» в Крыму Михаил Шиловский прокомментировал общественную критику по поводу сноса. Я напомню, что местные жители утверждают, что не прошел архитектурный конкурс этой работы, ее проталкивают, не понравился жителям фасад этого здания. Ну и, собственно, Шиловский ответил на вопрос, где гарантия, что новое здание будет лучше, ведь Симферополь имеет очень большой опыт негативной реконструкции, так называемой.
Все новое, как правило, все новое отличается некоторой частью штыки И к этому нужно относиться так, как это, ну, это жизнь. Все новое, все прогрессивное, всегда какой-то части народа встречается, что было со всеми известными архитектурными памятниками. Вот. Я не вижу в этом ничего удивительного. А то, что на это время новое строит, ну, это говорит только о том, что в демократии есть возможность высказать свое предупреждение. Гарантия, да, гарантия. Это репутация тех компаний, которые проектировала, репутация той компании, которая будет заниматься в настоящее время строительством. Вот это гарантия того, что это будет сделано качественно, проектировано качественно.
Это представитель санкт-петербургской компании «Меандр» в Крыму Михаил Шиловский. Я напомню, что именно компания эта заключила 89 госконтрактов в России. И вот сейчас будет заниматься строительством нового здания театра кукол в Симферополе. А с нами на связи сейчас бывший главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, у которого мы спросим его оценку нового здания. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вот вы оцениваете это новое здание? Насколько проект этот реален?
Ну, реальность проекта можно оценивать по строительным чертежам. А сейчас насчет того, чтобы сказать, как он плох или хорош. История давняя, история непростая. И поэтому оценивать так вот сразу сложно, но тем не менее скажу. Вопрос очень прост. Проводился ли конкурс на лучший архитектурный образ данного объекта? Я думаю, не проводился. Решение, я думаю, было принято кулуарно и спонтанно. Кто бы ни строил, он может быть и строитель хороший, но мы же живем не среди строительных материалов, а среди образов. Создание образа в Симферополе не кукольного театра, я думаю, это неправильно.
Поэтому что вы имеете в виду под образом кукольного театра?
Образ все-таки это детский театр. Вы посмотрите мировые шедевры, мировую практику, которая показывает, что если мы строим для детей, то должно быть детское, а не помпезное какое-то амбициозное здание, которое не вписывается в архитектуру древнего Симферополя.
Здесь
можно критиковать бесконечно, но есть простые предложения, простые действия, которые может власть сделать. Даже в отсутствии должности главного архитектора Симферополя на нынешний момент. Тем не менее, это можно сделать, проведя конкурс. На лучший объект, на лучшее здание, на лучший фасад в данном случае. Потому что то, что сейчас выложено в сети, это никуда не годится.
А почему? Почему вы так оцениваете?
С точки зрения своего профессионализма, на всякий случай, можно и так сказать. И в то же время, опираясь на мнение многих крымских архитекторов, которые не видят в этом здании ни традиций крымской архитектуры, ни желания авторов, архитекторов этого проекта вписать это здание в существующую историческую застройку, ни... И отсутствие проведенных каких-то публичных слушаний и обсуждений среди архитектурно-исторической и культурной интеллигенции, ну, скажем, Крыма.
Ну, компания «Меандр» славится тем, что заключает подряды еще и выходит, да, на широкую общественность еще до того, как объявляется конкурс. Об этом неоднократно писали российские СМИ.
Да ладно.
Знаете ли вы об этом?
Вот извините. Вот... Я ничего не имею против этой компании, я ее не слышал, но суть не в этом. Она заключает контракт после того, как заказчик уже готов заключить контракт. А именно функции заказчика входят заключение проведения конкурсов, функции администрации города или республики входит проведение конкурсов на лучшие архитектурные объекты, тем более знаковые. А так как знаковый объект у нас ведь нет, мы же не про рядовой дом просим это рассуждать сейчас. А о знаковом объекте Симферополя. У нас еще, может быть, не появится там еще больше других объектов. Появятся железные дороги, мосты, а сама среда останется прежней.
Кстати, был ли проведен мониторинг окружающей застройки, вы знаете?
Да не был, я просто уверен. Если бы это было, да, все это, эти аргументы в пользу кукольного театра были бы выложены на сайте и было бы обсуждено в общественности. Так нельзя.
Спасибо.
Это не во времена фараонов живем, но сейчас в политике. Так что вот мое мнение такое.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был экс-главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, и мы говорили о том, что архитектурное одобрение, одобрение архитекторов для нового здания не было получено, и конкурсы, общественное обсуждение по фасаду здания, по словам Эрнста Мавлютова, проведены также не были. А с нами на связи сейчас находится главный режиссер театра «Кукол» на левом берегу Днепра в Киеве Сергей Забродин, который с 99 по 2007 был актером-кукловодом Крымского академического театра. И вот у Сергея узнаем, насколько здание кукольного театра, театра «Кукол», прошу прощения, было ветхим. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вот как вы оцениваете, вы долгое время проработали в Симферополе, в театре «Кукол». Насколько вот здание было действительно ли ветхим, как это заявляют сейчас в Крыму?
Ну, последний раз, когда я был в 2013 году, все корпус, где были мастерские, там не было отопления. Там была вода еле текла.
Угу.
Ну, в таком состоянии. Где-то поддерживалась часть зрительская.
А зданию 78 лет, и вот многие сейчас говорят, что там действительно уже невозможно было находиться, да, плесень была в помещениях. Вы помните, так ли это было? Все ли там было непросто?
Не знаю, плесень, может, и была, ее, наверное, выводили. Я не скажу, что там просто плесень, тараканы, паутина по углам. Все равно это был театр, когда я там работал, там за этим театром следили службы, уборщицы. Ну, наверное, ответственности какие-то помещения, какие-то склады, какие-то страдали, да.
Ну, как бывший ваш зритель, могу сказать, что, по крайней мере, людям, приходившим к вам в гости, этого не было заметно. Я хотела у вас узнать о том, вот, как театр «Кукол» до 2014 года работал в Крыму. Много ли ходило людей на ваши показы и спектакли?
Да, люди ходили, и театр выезжает, и выезжал к зрителям. Не только зритель приходил в театр. Зритель, город... Театр был востребован городом. Это строилось еще, выстраивались эти отношения еще худруком Борисом Ивановичем Назаровым. И чего, что хотелось бы сказать, так это здание зданием, да, но вот старое здание, конечно, там был дух вот этого театра, который строил Борис Иванович Назаров. А что будет в новом здании, мы не знаем. Будет оно, не будет, тоже не знаю.
Хотела у вас также спросить, общаетесь ли вы с труппой театра сейчас, и большие ли изменения после 2014 года именно с актерским составом?
Да, изменения большие. Я общаюсь и с некоторыми людьми из труппы, скажем так. Ну, пришла несколько человек молодежи, обновляется новая кровь, свежая кровь.
Угу.
Как они живут? То есть они сейчас работают на площадке русского театра, они там, скажем так, в примах, на арендованной площадке, где им сказали, сегодня работают, завтра не работают, поэтому ну, условия у них, конечно, там сейчас не сладкие.
На ваш взгляд, вот новое здание театра подарит новую жизнь театру «Кукол» Симферопольском?
Ну, хотелось бы верить в это, не знаю, главное, чтобы было это здание, если снесут старое, то хоть бы построили новое. Чтобы не получилось. Очень печально.
Да, поскольку театр кукол это фишка Симферополя, и все горожане и крымчане прекрасно его знают. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был бывший актер-кукловод Крымского академического театра кукол Симферополя и ныне главный режиссер театра кукол на левом берегу Днепра в Киеве Сергей Забродин.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжается прямой эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, еще раз повторю для тех, кто, может быть, забыл. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. Задавайте нам вопросы в Твиттере, по трансляции на Ютубе и Фейсбуке, предлагайте свои темы программ. Ну а сейчас продолжаем обсуждать реконструкцию и строительство нового здания театра кукол в Симферополе. С нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Журналисты-расследователи и в Крыму, и в Украине прекрасно знают схему, когда часто здания, являющиеся иногда историческими, да, памятками, могут приводить в запустение, сносить, и на их местах может появляться торговый центр, парковка, что-то подобное. Неоднократно эти схемы были притворены в жизнь. И как вы считаете, вот с театром кукол не может ли повториться подобная ситуация?
Я думаю, что это другой случай. И, на мой взгляд, здесь все-таки при всей любви симферопольцев к историческому зданию кукольного театра, надо все-таки честно признавать, что кукольный театр не пользовался ни популярностью, ни спросом, и он находился в полном запустении. И то, что сейчас пытается вложить целый миллиард рублей на строительство нового театрального комплекса, на мой взгляд, это хорошая новость. С одной стороны, вот, у меня вызывает вопрос, конечно, зачем надо было сносить историческое здание, там, маленькое вот театра, и ставить такое безобразное, на мой взгляд, здание, в которое сейчас по проекту будет там строиться в 5 этажей. Для меня это, конечно, вот это вызывает больше вопросов, чем сам функционал театра.
А вы считаете, можно было провести реконструкцию все-таки, потому что, в принципе, это историческое здание не полностью, да, разрушенное, мы все это видели.
Это историческое здание, я об этом сказал буквально минут назад, что его надо было, конечно, оставлять в покое, реконструировать и менять просто функционал этого здания, там делать музей маленький, что угодно, оставлять как учреждение культуры. Вот, но землю решили освоить, там один из небольших пятачков, который остался незастроенным в самом центре Симферополя, который сейчас пытается таким образом сделать как бы общественным пространством. Сейчас как бы просто-напросто будет создан этот театральный комплекс, потому что напомню, что в Симферополе филармония выступает вообще на каких-то задворках. Я когда увидел это, меня это поразило. И они там выступают, у них нет ни регримерок, ни раздевалок, ни места для хранения инструмента и так далее. А вообще театральный комплекс в Симферополе остро необходим.
Ну и, собственно, его планируем, да, как государственный центр детского театрального искусства, 5 этажей, как мы говорили в сюжете, много планов. Но вы правильно отметили, стоимость строительства 1 миллиард рублей, исполнителем по объекту будет, собственно, да, служба капитального строительства Республики Крым. Как вы оцениваете ее работу вот на объектах в последние годы?
Вы должны четко понимать, что речь идет о федеральной целевой программе, в которую будут вкладываться федеральные деньги. Мы видели, как реконструировали центр Симферополь, тоже как бы на дотации, которые пришли из Москвы. Вот. К сожалению, там не был обеспечен достаточный уровень контроля, и в результате эта похабная как бы реконструкция состоялась, несмотря на все крики протестующих жителей города. Вот здесь, конечно, ситуация может повториться, но я очень надеюсь, что, во-первых, не успею там уже при Аксенове это все закончить, и там будет все-таки обеспечен нормальный контроль после того, как его уберут от власти, и, соответственно, не будет такого беспредела, который мы наблюдали при том, что Лукашев там, да, курировал Бахарева, а всех их курировал Аксенов, и все это как бы люди из одного коллектива из 90-х годов. Вот, поэтому в данном случае, я думаю, все-таки будет попроще. Вот, ну, а что касается вкусовых частей, вкусового как бы решения по вот этому зданию, то Министерство культуры в Крыму давно превратилось в Министерство каргокульта. То есть, как говорится, леопардовый министр, там, ходящий в леопардовых штанах, это, конечно, диагноз, на мой взгляд.
А как вы считаете, почему такой заказ был передан, да, российской фирме крупной, а вот местных подрядчиков не нашлось? Крымские заказы, как когда-то говорил Аксенов, для крымских подрядчиков необходимо, по его словам, было перенаправлять. Но вот крупная фирма «Меандр» пришла на этот рынок.
Ну, на мой взгляд, это хорошая новость, как бы там ни было, по одной простой причине. Если не будут работать крымские подрядчики, и, значит, тогда уровень воровства может быть, опять-таки, тут это тоже не является как бы стопроцентной гарантией, надо будет смотреть там по данной компании, кто она и какова у них, какой у нее бэкграунд. Вот, потому что мы видели, как люди заходили, да, тот же самый Китиш заходил на объекты, и все это проваливалось из других регионов. Вот, то есть просто могут не давать работать даже, по большому счету, не давать ни рудный материал, не давать песка, не давать нормального, по нормальной цене цемента и так далее, то есть, чтобы человек завалил там объект. Вот. На мой взгляд, как бы шансов больше, чем если бы просто там какая-нибудь консоль начала строить в очередной раз там из своего бетона странного, и, соответственно, там Константин себе там переезжал из одного кабинета в Госсовете в кабинет в этом театре. На мой взгляд, получше, чем то, что могло бы быть.
Вы знакомы с объектами, которые уже компания реконструировала в Крыму? Вот говорят, что «Ласточкиным гнездом» активно занимались, домом Чехова. То есть у компании бэкграунд на полуострове, который позволяет, да, доверять там, либо не доверять ей?
Я не знаю фактов, как бы. Может быть, если они делали «Ласточкиное гнездо», то ну, это уже бэкграунд наверняка будет. Вот. Но я еще говорю, там я не отслеживал компанию, поэтому мне сложно сейчас будет ответить в эфире на этот вопрос. Вот. Надо будет смотреть, конечно, там, кто они, чем они занимались, и что у них как бы получилось, а что нет, и кто за ними стоит. Но, на мой взгляд, еще раз говорю, там, в текущей ситуации лучше, конечно, чтобы заходили федеральные компании для других регионов и не были связаны с этим коллективом дружным, попилителей, как их называют теперь.
Но вот эта федеральная компания не будет никаким образом взаимодействовать с правительством Крыма? Вот расскажите нашим слушателям, которые, возможно, не совсем понимают вот эти моменты.
Нет, она будет взаимодействовать, потому что, опять-таки, реализация ведется непосредственно на федеральные деньги, но через вот эту дирекцию строительства, как вы назвали, капстроительство, да?
Да, служба капитального строительства.
Они будут принимать работу, они будут выделять финансирование на строительные эти работы. Вот, занимается, как бы, в том числе, там, курирует это направление, кстати, тот же самый Константинов через господина Кононова, вот, и ряд других людей, которые входили раньше в консоль. Поэтому контроль все равно, то есть они будут пытаться туда залезать, потому что, еще раз говорю, денег в Крыму мало, экономика работает не очень хорошо, и любой объект, куда приходят такие жирные деньги, миллиард рублей, это серьезные деньги для Крыма, и, соответственно, на него попытаются каким-то образом вам положить руку. Вот. Надо будет смотреть сметную стоимость, надо будет смотреть документацию и понимать, что там вообще происходит с формированием цены. Потому что, опять-таки, это строительные работы. А насколько увеличатся контракты, когда это все будет строиться, да, и...
Увеличится ли объем демонтируемых объектов, да, и средств, выделяемых на демонтаж?
Да. Ну, там масса, как бы, параметров, которые надо просто анализировать. Это в рамках короткого эфира, там невозможно ответить на такой вопрос. И здесь надо будет смотреть уже конкретику. Вот, на мой взгляд, действие такое, ну, в целом, если оценивать его, то... Конечно, здание надо было оставлять в такого, ну, уродливое, на мой взгляд, здание, которое сейчас пытается всунуть, имитирующее под старую симферопольскую застройку, туда ставить нельзя. Вот, и надо было строить полноценный концертный комплекс там для всех вот, сирот там крымской культуры, то есть симфонического оркестра, который тоже мыкается непонятно где. это филармония, которая нет своего помещения, а вот почему-то кукольный театр там вот туда решили засунуть.
Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите в Твиттере, задавайте свои вопросы, читайте наши материалы на сайте «Крым Реалии». Вернемся после новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В США рекомендуют перед путешествием в Украину сделать прививку от кори. В Алуште выставлены на продажу отели под снос. И в Крыму изъяли более 150 краснокнижных сосен. Сейчас подробнее. Центр по контролю и профилактике болезней США рекомендовал перед путешествиями в Украину сделать прививку от кори. Речь идет о вакцине ММР против кори, краснухи и паротита. По данным Минздрава, в Украине пока нет эпидемии заболевания, а продолжается вспышка кори. Они имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, утверждает ведомство. В министерстве отметили, что лекарств от кори не существует, а главная причина вспышек – низкий охват прививками. Ранее в Симферополе, Евпатории и Сакском районе аннексированного Крыма зарегистрировали 16 подтвержденных случаев заболевания корью. В аннексированном Севастополе силовики решили закрыть уголовное дело против строительной фирмы, которую обвинили в уклонении от уплат 30 миллионов рублей налогов в связи с полным возмещением ущерба. Об этом накануне сообщило Севастопольское управление Следкома России. Речь идет о фирме «Интерподряд». Ранее ее обвиняли в умышленном завышении налоговых вычетов по НДС и заведомо ложных сведениях в бухучете. В декабре минувшего года крымский депутат Евгений Кабанов заявил, что в Севастополе возможен дефицит и рост цен на рынке недвижимости из-за проблем с выделением участков под застройку. Совет министров аннексированного Крыма распорядился снести признанные самостроями здания в Алуште в срок, исчисляемый днями. Но владельцы убеждают покупателей, что имеют договоры аренды на 49 лет и что не прошло еще и десятой части срока, пишет издание «Аргументы недели Крым». Точное название объектов не приводится. Известно, что все они находятся в профессорском уголке Алушты на улице Набережной. В Крыму в предновогодний период инспекторы подконтрольного Кремлю Минэкологии и природных ресурсов изъяли у граждан более 160 краснокнижных сосен или сосен палоса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники министерства составили 16 протоколов об админправонарушениях. Деревья, а также их части изъяли. Дела направили в судебные участки районов. Сегодня в Крыму днем около минус 4-6, облачно, местами снег. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 2-5 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, присоединившихся к Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. И напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Если вы находитесь на полуострове, настраивайте свои приемники 8.35 и 13.10, ну а в 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Кроме того, круглосуточно вы можете слышать нас на волне 105.9 FM. Ну и кроме того, напомню номер телефона, по которому крымчане могут бесплатно звонить в эфир и задавать задавать нашим слушателям и гостям вопросы. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о пропавшем крымчанине Василии Черныше, экс-сотруднике СБУ и активисте Автомайдана, таинственно исчезнувшем 15 марта 2014 года в Севастополе. Ну и поговорим о том, какие существуют версии его исчезновения, почему Черныша не внесли в списки на обмен, в отличие от других автомайдановцев, могут ли быть причастны к исчезновению Черныша его бывшие коллеги из СБУ. И все это мы обсудим с нашей гостьей в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили наши коллеги.
Крым в центре внимания.
15 марта 2014 года активист Автомайдана из Севастополя Василий Черныш в последний раз вышел на связь с родственниками. По словам соседки Черныша, она видела, как накануне исчезновения его выводили из дома люди в форме. В своей последней публикации в социальной сети ВКонтакте 7 марта 2014 Черныш разместил фото управления СБУ в Севастополе с российскими флагами на входе. Публикация сопровождалась его гневным комментарием.
Так называемые офицеры ходят на службу и ничего не делают. Где ваша честь, офицеры? Или вы можете только взятки брать? Стыдоба.
До 2013 года Черныш сам работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями севастопольского СБУ, но позже его уволили. Черныш считал действия начальства незаконными. Эту информацию Крым Реалии предоставил знакомый Василия, журналист из Севастополя, пожелавший остаться неизвестным. По словам источника, с Чернышом пытались договориться о закрытии некоего уголовного дела, но он отказался, за что и был уволен по серии выговоров, составленных задним числом. В 2014 году Черныш занимался волонтерской деятельностью, помогал воинским частям, а также участвовал в движении сопротивления против аннексии Крыма.
Крым в центре внимания.
Ну и, как мы знаем, выступления против оккупации были жестоко подавлены. И вот организация «Крымсоз» подавала данные, из которых следует, что вот 43 насильственно исчезнувших людей в Крыму, да, из них вот 6 были найдены мертвыми, еще 18 считаются пропавшими без вести. Вот один из них – это как раз-таки 39-летний Василий Черныш. Я напомню слушателям, что это житель Севастополя, он экс-сотрудник СБУ, активист Автомайдана, человек, про которого общественность практически ничего, да, не знала ни тогда, ни сейчас. Сейчас. И вот, собственно говоря, он не попал в списки на обмен. И вот какую угрозу он представлял для оккупационной власти, куда ведут запутанные следы его исчезновения, мы сейчас обсудим с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитница, журналистка Ольгой Решетиловой. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Почему так мало мы все знаем вот о Василии Черныше?
Ну, во-первых, потому что он был сотрудником спецслужбы и не публичным человеком. Он сам родом из Тернополя, и в 2009 году он был переведен в Севастополь.
В Тернополе он был сотрудником СБУ?
Он также был сотрудником СБУ, причем, ну, как мы понимаем, из нашего, вот мы со многими людьми общались, и с его бывшими коллегами, и в том числе в Тернополе, с его родственниками. Он действительно очень хотел работать в службе безопасности. Это была его фактически мечта. И он долгое время, около 5 лет, он был прапорщиком в СБУ. Он просто стоял постовым, да, при входе. Ну, какие-то вот такие черновую работу выполнял. При этом он параллельно закончил 2 высших учреждения образовательных. Он получил 2 высших образования. И только тогда получил офицерское звание. В 2009 году он был переведен в конце 2009 в Севастополь, и судя по его досье, которое сейчас хранится в СБУ, и которое нам только показали, не разрешили ни отснять ничего, вот с 2011 года у него начался жесткий конфликт с руководством. Я напомню, что как раз тогда в Севастополь, вообще в крымское СБУ, как раз пришли донецкие ребята, так называемые. Сначала СБУ Севастополя возглавил Якименко, который позже, как мы знаем,
да, широко известен.
И после этого там был одно время в Арапаев, совсем недолго, и вот уже накануне всех этих событий, в конце 2012 года, если я правильно помню, был назначен начальником севастопольского СБУ Петро Зима, который активно принимал участие в ну, сдачи Крыма оккупантам, и который позже формировал органы госбезопасности, так называемые ДНР и ЛНР.
И который объявлен в розыск.
Да, теперь. И так получилось, что Василий, он был единственным человеком, который фактически противостоял еще задолго до Майдана вот этой вот всей системе, которую он в марте 14-го называл «кураторы из Москвы и агенты Кремля». То есть он один против целой сети агентурной Кремля в Крыму. И, соответственно, у него был очень жесткий конфликт. Ему задним числом выписали очень много взысканий.
И... А вы, кстати, знаете, что именно задним числом смогли это доказать?
Ну, у нас есть человек, который готовил иск Черныша в суд к руководству Севастопольского СБУ. И этот человек говорит, что да, он не пожелал остаться неизвестным, но он говорит, что да, действительно, Черныш имел доказательства того, что эти все взыскания были выписаны ему задним числом, потому что его о них не уведомляли, и он не ставил своей подписи о уведомлении. Но, по крайней мере, в досье значится, что эти взыскания начались где-то с марта 2011 года. И вот, например, сегодняшнее руководство СБУ даже, они считают, что, ну, судя по тем документам, которые у них есть, то есть на увольнение Черныша якобы были, ну, если судить по документам, были объективные причины. То есть он открыто шел на конфликт с руководством, если судить по документам. Но вот этот человек, который готовил иск, он говорит, что это все началось после того, как Черныш отказался принимать участие в совместной коррупционной схеме Севастопольского СБУ и МВС.
По перераспределению потоков?
Да. То есть их задача, ну, если вы помните этот период, когда пришел Янукович к власти, на все ключевые должности, в том числе в правоохранительных органах и спецслужбах, были расставлены люди клана, люди семьи. И их задачей было одно, это подмять весь бизнес, значимый в стране, под себя и перераспределить финансовые потоки. И, очевидно, это происходило и в Крыму, и в Севастополе, и, очевидно, вот СБУ в этом принимало непосредственное участие.
Черныша уволили из СБУ в 2013 году, и, летом, и он пытался в суде восстановиться.
Он подал иск в суд, но тут как раз начались события Майдана, и он, очевидно, посчитал для себя их более важными, поэтому он забросил это дело временно, хотя он всем, вот, с кем общался на Майдане, и, очевидно, его это мучило. Он переживал, он хотел продолжить работу в службе, хотя мы общались с его близкой подругой, и она говорила, что ему были предложения в коммерческие структуры идти, в банки, в службу безопасности банков и так далее, но он отказывался от этих достаточно привлекательных с точки зрения финансов предложений. Он хотел, действительно, он чувствовал себя офицером, и он хотел дальше служить, и он видел себя на этой работе, и поэтому его задача этого иска в суде была даже не столько наказать тех, с кем у него был конфликт, сколько восстановиться на службе.
И насколько он активен был на Майдане?
На Майдан он попал как раз вот после трагических событий 30 ноября, когда были побиты студенты. Сначала он был рядовым майдановцем в рядах самообороны, а потом уже, когда разгорелись события на Грушевского, он присоединился к автомайдану. У него не было своего транспорта, как у большинства автомайдановцев, но он с ними часто катался на машинах, принимал участие в акции, патрулировал тогда город. И вот, как нам рассказывает один из лидеров автомайдана Алексей Гриценко, сначала к нему, как к бывшему сотруднику СБУ, не было доверия, потому что, ну, были подозрения. Может быть, внедрен, может быть, хочет сливать информацию, поэтому его даже отсекали от важной части информации в автомайдане. Вот. Но и их очень удивляло, что вот, ну, как бы у нас такое отношение к правоохранительным органам и представителям спецслужб, что они не активные, ленивые, не инициативные. А Василий, наоборот, он брался за все, он делал всю черновую работу, которую ему поручали. То есть и вот эта активность как раз очень удивляла.
Ну и вы упоминаете в расследовании, что Василий был один из немногих сотрудников спецслужб, который принимал активное участие в Майдане. Да,
фактически, да. Мы встретились с комендантом украинского дома, который был который пенсионер СБУ в Тернополе, и он помнит Василия еще молодым сотрудником, начинающим СБУ, и он говорит, я удивился, потому что это был единственный СБУшник, которого я увидел по нашу сторону баррикад на Майдане. Вот. А при этом Василий рассказывал своим знакомым, что он видел на Майдане своих коллег из Севастополя, и в том числе сотрудников Альфы Севастопольской.
Которые также могли заметить его и доложить своему руководству.
Конечно, скорее всего, так и происходило. То есть, если он их узнавал, значит, и они его узнавали, и, соответственно, они докладывали в Севастополь, в том же Зиме, о том, что Василий находится среди активистов Майдана.
И когда они попали в Крым, и вот что предшествовало его пропаже, исчезновению?
Где-то вот как раз в пиковые дни Майдана, 18-20 февраля, Василий вернулся в Крым. Он хотел какую-то машину там найти, даже нашел, но она была в очень плохом состоянии. То есть он, я так понимаю, тогда еще не понимал, что Майдан уже победит. И потом, после победы Майдана, он вернулся на некоторое время в Киев. И тут многим тогда сказал, что... Он, это еще до появления зеленых человечков в Крыму, что он чувствует, что в Крыму, он знает, что в Крыму что-то будет, и он должен быть там. Его многие отговаривали, понимая его характер, что, ну, понимая опасность для него, но он все-таки поехал и начал фиксировать прибытие оккупационных войск, зеленых человечков, их передвижение. Он делал это открыто, он вступал с ними в открытые перепалки. Есть видео на YouTube, на его YouTube-канале, где он фиксирует номера машин, на которых приезжают зеленые человечки, где он открыто с ними вступает в перепалки. Потом он принимал участие в митинге известном 9 марта на день рождения Шевченко возле памятника Шевченко в Севастополе, где были избиты проукраинские активисты. Он в драке не принимал участие, но он там был, а тогда фиксировали всех на видео, местная самооборона и, я так понимаю, сотрудники ФСБ или бывшие сотрудники СБУ. Вот, то есть его, он был заметен. И я думаю, особенно был заметен для своих бывших коллег. То есть они прекрасно понимали его гражданскую позицию и понимали, что, очевидно, он как специалист, как профессионал, наверное, какие-то меры будет принимать в противодействие им. И я думаю, вот, ну, мы, конечно, не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, но, скорее всего, это и послужило поводом для его похищения.
А был ли он знаком с Олегом Сенцовым, который координировал действия
Майдана? Да, да, он был знаком, и многие рассказывали, мы об этом не пишем в расследовании, потому что, во-первых, у нас нет достаточной информации, во-вторых, Сенцов все-таки находится в таких местах, где это может ему навредить, и у нас нет информации о судьбе Черныша, то есть боимся тоже навредить им, но на самом деле они, да, действительно общались, и Сенцов после пропажи Черныша его разыскивал достаточно активно, и, ну, то есть, я думаю, что, может, это как-то и связано, то, что потом случилось с Сенцовым и то, что с Василием.
Вам удалось инсценировать, да, и вот узнать, когда именно был исчез, собственно говоря, Василий Черныш?
Скорее всего, это случилось после обеда 15 марта, потому что еще до обеда он выходил на связь с близкими. Вот мы публикуем смс-ку, которую он писал своей подруге Виоле. Эта смс-ка пришла к ней, она в России находилась в 12:38 по московскому времени. То есть после этого, вот у нас нет информации, что он с кем-то общался, но у нас также нет достоверной информации, вот точной, что его похитили именно из его арендованной квартиры, потому что нам рассказывали, что он жил последнее время не у себя, а у своей знакомой, он опасался действительно, он это многим говорил, он видел за собой слежку, он пытался не ходить одними и теми же маршрутами и практически не появлялся дома. То есть есть такая информация, но нам очень-очень трудно найти первоисточник, откуда эта информация появляется. То есть все-таки много времени прошло, люди пересказывали друг другу, эта информация там трансформировалась, обрастала какими-то слухами и так далее. То есть есть информация о том, что как бы находили его тело, но подтвердить нам ее не удалось. То есть мы не знаем на 100%.
А я напомню, что на волнах радио «Крым Реалии» мы общаемся с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетьевой.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать в том числе и о пропавших без вести, да, активистах, одним из которых является 39-летний Василий Черныш. И вот о его исчезновении общаемся с координатором Единой инициативы за права человека, правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетиловой. Какие, Оль, основные версии у вас вот его исчезновения? Вот мы одну уже затронули. Да,
да? Основная это, конечно, ну так выходит, да, что, скорее всего, к этому причастны, могут быть причастны его бывшие коллеги. Также вот эту версию также высказывали автомайдановцы. Он все-таки работник спецслужб, и он мог залечь на дно, продолжить, он мог быть внедрен. То есть вот это единственная такая маленькая надежда на то, что просто он мог изменить имя или еще как-то.
То есть является сотрудником спецслужб российских?
Ну, нет. Я думаю, вот ни у кого не было сомнений однозначно, что он, у него проукраинская позиция. То есть он мог выехать из Крыма и продолжить где-то работу, но это, конечно, очень малая вероятность, потому что мы общались и с руководством СБУ, которое тоже в недоумении, куда он, фактически, ну, куда он мог деться. Тут скорее разнятся версии, какой был мотив, да, то есть его похищение. Или это действительно вот месть бывших коллег, или это зачистка в принципе всех проукраинских активистов. Мы там приводим примеры, что случилось с людьми, с которыми также общался Василий. Их тоже там одного, Евгения Мельничука, держали в плену, его выкупили влиятельные родственники. Второй, Дмитрий, который приехал из Винницы, активист Майдана, был очень сильно избит. Его фактически спас местный милиционер, который его отвез в больницу и просто ему сказал: ты тут не выживешь, убегай. Ему пришлось прыгать со второго этажа. Вот. И он правдами-неправдами потом уже добирался на материк. То есть это возможно, просто Василий, который общался с проукраинскими активистами, попал под кампанию зачистки перед референдумом, он как раз пропал 15 числа, референдум был 16-го, или это месть коллег. Вот мы рассматриваем эти две версии, ну и третья, вот это вот такая обнадеживающая, что он мог действительно, как представитель спецслужб, он мог действительно каким-то образом выбраться.
Мы знаем, да, что был список людей, попавших в плен, которых обменяли после. Почему туда, как вы полагаете, не попал Василий?
Мы задавали этот вопрос многим, в том числе автомайдановцам, вот Алексею Гриценко, Сергею Супруну, Наталье Лукьяненко, которые были похищены также в Симферополе, но их 20 числа обменяли.
Больше 6 дней они были.
Да, вместе там 7 человек, по-моему, тогда 20 числа обменяли. У нас, кстати, в рамках этого расследования есть большое интервью с Андреем Сенченко, который фактически занимался процессом обмена. Как нам объяснили автомайдановцы, поскольку Василий был не публичным человеком, он был никем для властей. И поскольку некому было заявить о его пропаже, потому что во время того, как он пропал, автомайдановцы уже находились в плену, те, которые были в Крыму, а те, которые были вне материка, ой, вне полуострова на материке, они не знали, что с Василием. То есть никого, даже Василий был настолько закрытым человеком, что никого даже не удивило, что он там несколько дней не выходит на связь.
И вот это обнаружили сыграло... это не сразу, да?
Да, сыгралось это с ним злую шутку вот только где-то в апреле, когда уже Гриценко и Лукьяненко были освобождены, когда они уже немного отошли от плена, они начали бить тревогу и говорить, что вот Василий ни по телефонам, ни в соцсетях не выходит на связь уже несколько недель. Тогда Алексей Гриценко написал всем друзьям Василия в Фейсбуке, никто ничего о нем не знал. И вот, может, к сожалению, это такая грустная версия, но мне кажется, если бы сразу заметили его пропажу, то были бы шансы его
обвинять. Если был бы общественный резонанс, если бы родственники его активно искали.
Да, к сожалению, у него были очень сложные отношения с семьей, и его, у него близких родственников у него нет на территории Украины, мама уже много лет живет за границей, выехала его родная сестра младшая, и им интересуется фактически сейчас только двоюродная сестра, которая тоже очень, очень это страшно, она оббивала, в Тернополе она живет, она оббивала пороги там полиции, СБУ, но нигде ей не смогли помочь и даже не принимали ее заявление о пропаже. А уголовное производство, кстати, Крым Реалии выяснили, уголовное производство было открыто Голосеевской полицией, угу. Да, после того, как партия «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко прислала телеграмму о его пропаже, нам так и не удалось выяснить, кто же обратился к партии, но, скорее всего, кто-то обратился, поскольку тогда Анатолий Гриценко активно выступал за обмен пленных и освобождение в Крыму. Да, его сын попал в плен, да. Ну, вот, я думаю, это как-то с этим связано, но то, как поступила Голосеевская полиция, это просто тоже, ну, для нас было шоком, поскольку они даже не удосужились уточнить, где и когда пропал Василий, и вот очень долго в этом уголовном производстве значилось, что Василий пропал 14, а не 15 марта в зоне АТО в Донецкой области. Хотя тогда АТО еще даже не началась, она началась, напомню, 12 апреля 2014 года. Вот, и он пропал в Крыму. То есть вот 3 года фактически это уголовное производство валялось там в
Голосеевской. Не говоря уже ни о каких действиях.
Да, да, то есть до сих пор не проведены ни трафики, не изучены мобильных телефонов Василия, не опрошены свидетели. Ну, то есть, вот только когда мы уже начали этим заниматься, мы обратились в прокуратуру Крыма, и они забрали это уголовное производство себе, и сейчас, насколько мы встречались со следователем полиции Крыма, и вот сейчас, насколько я знаю, как раз запрошены трафики мобильных телефонов, и вот мы надеемся, что как-то это начнет продвигаться.
Ну, еще мы не можем, да, не вспомнить о ситуации. Вы наверняка рассматривали пропавших и найденных погибшими в это время в Крыму.
Да, мы изучали вот по криминальным сводкам крымских СМИ, были ли найдены какие-то тела вблизи Севастополя. Мы нашли 2 сообщения, и одно из них как раз, вот, как нам кажется, к сожалению, да, нам кажется, оно может соответствовать тому, что это тело Василия, потому что это сообщение о том, что тело найдено в Балаклавском районе, 13 мая, и в сообщении значится, что это тело 2-месячной давности. То есть оно по времени плюс-минус совпадает с моментом пропажи Василия. Там описана одежда, в котором этот человек, в которой был, и, ну, никто из знакомых не опознал предметы одежды. Мы написали запрос, сначала мы ошиблись, мы написали запрос в МВД Российской Федерации, они перенаправили за последственностью в Следственный комитет. Пока у нас нет ответа, было ли идентифицировано это тело, но тогда, по состоянию на май 14-го, Следственный комитет просил у граждан помощи в опознании тела. То есть мы до сих пор не знаем, опознано ли оно.
И вы ожидаете ответа в ближайшее время. Да, его могли опознать, ну, вот, теоретически, сотрудники бывшие?
Как нам сказали коллеги, с которыми мы здесь общались на материке, скорее всего, так и было. Если это тело было найдено, и коллеги его опознали, что это он, оно просто было захоронено, и все. То есть с родственниками связи не было, соответственно... Ну, то есть, не, соответственно, его... Хотя изначально, когда мы только начинали расследование, у нас была информация о том, что тело Василия было найдено в 2015 году и передано на материк. Мы не понимали, кому же могли передать это тело, потому что друзья об этом были не в курсе, родственников на территории Украины нет. Соответственно, мы через Министерство юстиции пробовали узнать. С 14 по 16, даже по 17 год свидетельство о смерти на имя Черныша Василия Владимировича в Украине не выдавалось. А, соответственно, без свидетельства о смерти тело не может быть захоронено. То есть, скорее всего, эта информация не соответствует действительности.
И он на сей день находится по сей день в розыске.
По сей день он в розыске, по сей день и мы, и друзья, и родственники надеемся, что он жив, и нам удастся его найти. Но если, может, нас слышат в Крыму, если есть какая-то информация о Василии, мы будем благодарны. Есть страничка в Фейсбуке «Медийная инициатива за права человека» или «Крым Реалии». Я думаю, мы общаемся плотно. Я думаю, что эта информация не пропадет. Поэтому, если у вас есть какая-то информация, мы будем вам благодарны за помощь.
Ну и минутка буквально у нас остается. Вы большой, да, цикл расследований сделали. Мы уже говорили о Тимуре Шаймарданове, да, и о Сиране Зинединове. Вот сегодня говорили о Василии Черныше. О ком будете делать расследование?
Следующее расследование, оно будет опубликовано на следующей неделе. Это по пропавшим активистам Майдана Ивану Бондарцу и Валерию Ващуку, которые пропали 7 марта в Симферополе. Они ехали поддержать проукраинских активистов и вышли из поезда в Симферополе, и где-то недалеко от вокзала они пропали. Тоже очень мало информации о них. Ну, тоже мы делали большое расследование, ездили в Ровно, общались с родственниками, но, к сожалению, нам так и не удалось узнать, что с ними произошло, хотя очень достаточно много информации мы собрали. Читайте, и может вас это подтолкнет каким-то размышлением, может, мы совместно сможем их найти.
Все 18 человек планируете?
Нет, на сегодня мы вот этот цикл закончили из 3 кейсов. Мы выбрали такие достаточно разные случаи, чтобы показать, что Крым не был сдан без боя, и очень разные люди с разным бэкграундом боролись за украинский Крым. Поэтому вот я думаю, это достаточно показательно, и мы надеемся, что этот цикл все-таки подтолкнет следственные органы к тому, чтобы расследовать исчезновение.
Спасибо вам большое. Напомню, что общались с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетиловой. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам каждый день по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите